Исторический календарь.
12 августа 1681 года родился русский мореплаватель Витус Беринг. Он появился на свет в Дании, учился в кадетском морском корпусе, потом поступил офицером в русский военно-морской флот. В России его называли Иваном Ивановичем. В 1725 году по поручению Петра I Беринг возглавил первую Камчатскую экспедицию, целью которой было обнаружение перешейка между Америкой и Азией. В 1728 году мореплаватель успешно прошел по проливу, разделявшему два материка. А вскоре во время второй Камчатской экспедиции он обследовал Аляску, Алеутские и Курильские острова и нанес на карту очертания их берегов. Кроме того, Беринг открыл ряд неизвестных ранее земель, в частности, Командорские острова. На крупнейшем из них, который был назван в его честь, он остался с командой корабля «Святой Петр» на зимовку. Большая часть матросов умерла от цинги, в том числе и сам Беринг. Его именем названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова. Но его заслуги были признаны не сразу. Первым из мореплавателей, подтвердившим точность исследований Беринга, стал Джеймс Кук. Именно британец предложил дать имя Беринга проливу между Чукоткой и Аляской. Августа 1759 года состоялось Кунерсдорфское сражение, одно из самых прославленных сражений Семилетней войны, которая завершилась разгромом прусской армии Фридриха II русско-австрийскими войсками. Кунерсдорф в Силезии – это ныне польское селение Куновицы в 4 километрах к востоку от Франкфурта на Одере. Незадолго до Кунерсдорфа новым командующим русской армией был назначен генерал-аншеф Петр Семенович Салтыков, который до этого командовал украинскими ландмилицейскими полками. Мемуарист Андрей Тимофеевич Болотов так описывает Салтыкова: «Старичок, седенький, маленький, простенький, в белом кафтане, без украшений. Мы, привыкшие к пышности командиров, не понимали, как такому старичку можно было быть главным командиром столь великой армии. Но у Салтыкова за неказистой внешностью было то, что отличало его от предшественников на этом посту – полководческий талант, здравый смысл, энергия, хладнокровие, твердость и глубокое знание русского солдата. Его вполне можно назвать предтечей Суворова. Салтыков наголову разгромил Фридриха II в Кунерсдорфском сражении. В начале битвы прусаки, как обычно, лезли на пролом, но, не выдержав контрудара, обратились в повальное бегство. Прусский король после боя сумел собрать только 3000 деморализованных солдат. Потери его армии составили 26 тысяч. Потери русских и австрийцев – 16,5 тысяч. К Фридриху II привели одного из пойманных дезертиров. Король спросил: «Почему ты меня покинул?» Тот ответил: «Да потому, государь, что, по-моему, дела ваши плохи, так что я решил покинуть вас». На что король вздохнул: «Подожди до завтра, и если дела мои не поправятся, то мы дезертируем вместе». Фридриху пришлось оголить путь на Берлин, чем и решили воспользоваться русские и австрийские войска. В октябре 1760 года они совершили рейд на прусскую столицу. Взятие Берлина не имело военного значения, но обрело политический резонанс. Граф Петр Иванович Шувалов, глава правительства в конце царствования Елизаветы Петровны, выразился по этому поводу дельно и афористично. «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно». Русским отрядом руководили генерал граф Захар Григорьевич Чернышов, будущий фельдмаршал и московский главнокомандующий, а также граф Готлоб Тотлебен, саксонец на русской службе, генерал и авантюрист по совместительству. Впрочем, это отдельная история. В рейде на Берлин, как всегда, отличились австрийские войска. Нет, не беспримерным мужеством, а невиданным мародерством в пленном городе. Они похвалялись, что оставят от Берлина одни руины. От полного погрома прусскую столицу спасли русские. На третий день капитуляции Берлина австрийцы раздевали горожан прямо на улицах, но русские патрули навели порядок. Они стали расстреливать своих мародерствующих союзников, как худых собак. Австрийцы поняли, что шутки с русскими плохи. В Берлине воцарилось спокойствие. Даже прусский король Фридрих признался: «Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице». Но, сказав спасибо, Фридрих тут же позвал своего секретаря и приказал: «Сочини-ка хороший мемуар о злодействах русских в моей столице», что и было исполнено. Памфлет был распространен по всей Европе. 12 августа 1820 года в Санкт-Петербурге в семье актера родилась Авдотья Яковлевна Брянская. Писательница и мемуаристка, одна из первейших красавиц Петербурга, жена писателя и издателя Ивана Ивановича Панаева и многолетняя возлюбленная поэта Николая Алексеевича Некрасова. Панаев на свои деньги выкупил журнал «Современник», основанный Пушкиным, а Некрасов стал его соредактором. Некрасов долго добивался расположения красавицы Авдотьи. Он писал ей стихи, грозился наложить на себя руки. И в конце концов добился-таки своего. Но Авдотья не ушла от богатого Панаева, нет. Просто Некрасов переехал на квартиру Панаевых. Этот удивительный тройственный союз продлился почти 16 лет, до самой смерти Панаева. Этот скандальный треугольник фрапировал петербургское общество. Но с другой стороны, благодаря Авдотье появились на свет лучшие любовные и лирические стихи Некрасова. Под чутким руководством поэта и сама госпожа Панаева вошла в большую литературу. В соавторстве с Некрасовым ею были написаны романы «Мертвое озеро» и «Три страны света», имевшие большой успех. В их доме бывали Достоевский, Белинский, Лев Толстой, Островский, Салтыков-Щедрин, Гончаров, Добролюбов, Фет, Писемский, Александр Дюма отец. Потом в записках «Путешествия по России» автор «Трех мушкетеров» отметит, что Панаева очень отличается женской красотой. Уж кто-кто, а Дюма-то понимал в этом толк. Развязка наступила в 1862 году. Умер законный супруг Иван Иванович Панаев. Думается, новоиспеченная вдова ждала, что Некрасов тотчас поведет ее вновь под венец. Но поэт так и не сделал ей никакого предложения. Оскорбленная в лучших чувствах, Панаева вскоре вышла замуж за публициста Аполлона Филипповича Головачева, одного из сотрудников теперь уже полностью некрасовского «Современника». А Некрасов позднее познакомится с простой и малообразованной молодой деревенской девушкой Фёклой Викторовой и незадолго до своей смерти обвенчается с ней. Авдотья Панаева переживет Некрасова на 15 лет, вновь овдовеет, напишет воспоминания, в которых, конечно, много будет сказано о Николае Алексеевиче. Подробнее о непростой судьбе Авдотьи Панаевой слушайте на радио «Спутник» в воскресной программе «Российская летопись». 12 августа 1959 года Совмин СССР подписал постановление о продаже рабочим и служащим в кредит товаров длительного пользования. В послевоенный период уровень жизни советских людей ежегодно повышался. Зарплаты росли, цены снижались. В 1947 году были отменены карточки. Потребительский рынок рос вместе с зарплатами. Как оформлялся кредит? При покупке надо было заплатить четверть стоимости товара. На основании справки с работы оформлялась годовая рассрочка под 2%. Деньги вычитали из зарплаты. Новый заем можно было взять, только погасив прежний. Что можно было купить в кредит в 1959 году? Мотоцикл, мотороллер, лодочный мотор, велосипед, радиоприемник, швейную машинку, охотничье ружье. Большинству семей кредит был по силам. По статистике, за 1961-1971 годы объем продажи товаров в кредит вырос почти в 3,5 раза, составил в 1971 около 3 миллиардов 800 миллионов рублей. Тогда же появилась и советская ипотека. Тогда существовала система жилищно-строительных кооперативов. Человек платил примерно 40% от стоимости квартиры и мог смело заселяться. Затем постепенно в течение 15 лет погашалась остальная сумма. Ссуда на кооператив составляла 2,7% годовых.